кони?»
«Да. Думаю, сетийские разъезды смогут денек обойтись без вороньего клана, верно?» «Уверен, адъюнкт бы согласилась. Эти сетийцы по большей части молоды и не закалены в бою. Им нужно место, чтобы найти самих себя. Так что с военной точки зрения есть хорошая причина для того, чтобы оставить виканцев завтра без коней. Пусть пешком идут, вместе с остальными. Кроме твоих верных спутников, конечно. И кто знает, может, дня не хватит. Может, три понадобится, или четыре».
Тимул заговорил тихо, задумчиво. «Чтобы добраться до коней, нужно действовать тихо, скрытно».
«Вот и первое ответственное задание для сетийцев. Так бы, думаю, и сказал адъюнкт. Если уж твои сородичи решили вести себя как дети, забери у них любимые игрушки, их коней. Трудно сохранять высокомерное и властное выражение, если топаешь пешком и глотаешь пыль за фургонами. В любом случае, поторопись, чтобы не разбудить адъюнкта».
«Она, наверное, уже спит».
«Нет, Тимул, в этом я уверен. А теперь, пока не ушел, ответь мне на один вопрос, пожалуйста. У тебя на седле висит свиток. Почему? Что на нем написано?»
«Эта кобыла принадлежала Дукеру», — ответил Тимул, повернувшись к лошади. «Он умел читать и писать. Я ехал с ним, скрипач».
Юноша резко обернулся и пронзил сержанта взглядом.
«Я ехал с ним».
«А свиток?»
Молодой виканец отмахнулся. «Такие люди, как Дукер, возят с собой подобные вещи. И я знаю, что этот свиток принадлежал ему, что он держал его в руках».
«А перо ты носишь, чтобы почтить Калтейна?»
«Да, но лишь потому, что таков мой долг. Калтейн сделал то, что должен был сделать. Не сделал ничего, что было бы для него непосильным. Я почитаю его, да, но Дукер... Дукер был другим».
Юноша нахмурился и помотал головой.
«Он был старый, намного старше тебя, но дрался, когда не был обязан драться. Я знаю, что это так, потому что знал Калтейна и Бальта, слышал, как они говорили об историке. Я был там, когда Калтейн собрал всех остальных, всех, кроме Дукера, Сна, Бальта, Ченнада, Глазка, и все говорили искренне и уверенно, Дукер поведет беженцев. Калтейн даже отдал ему камень, который привезли торговцы».
«Камень? Какой камень?»
«Чтобы носить на шее. Камень спасения, его так, Нихил назвал. Ловушка для душ, которую привезли из дальних стран. Дукер ее носил, хоть это было ему и не по нраву, потому что ловушка предназначалась для Калтейна, чтобы он не исчез бесследно. Конечно, мы, виканцы, знали, что он не исчезнет. Знали, что вороны прилетят за его душой. Старики, которые явились сюда, те, что травят меня, говорили о ребенке, который родился в племени. Ребенке, некогда пустом, но наполнившемся, когда прилетели вороны. А они прилетели».
«Калтейн переродился?»
«Переродился».
«А тело Дукера исчезло», — пробормотал смычок. «С дерева».
«Да, и потому я берегу его кобылу, чтобы вернуть, когда он возвратится. Я ехал с ним, скрипач».
«И он выбрал тебя и еще горстку воинов охранять беженцев. Тебя, Тимул, а не только Нихила и Бездну».
Взгляд темных глаз Тимула затвердел. Виканец еще раз посмотрел на смычка, затем кивнул.
«Я сейчас же пойду к адъюнкту».
«Да ведет тебя госпожа, командир».
Тимул замешкался, затем сказал.
«Сегодня ночью ты видел...»
«Я ничего не видел», — ответил смычок.
Юноша резко кивнул, затем вскочил в седло, ухватил поводья длиннопалой, покрытой сеткой шрамов рукой. Смычок смотрел ему вслед, когда виканец ускакал во тьму. Еще некоторое время сержант неподвижно сидел на валуне, а затем медленно опустил лицо в ладони. Все трое уже сидели. Свет ламп заливал комнату в шатре. Рассказ Шика завершился и, казалось, оставил после себя лишь тишину. Гаммет посмотрел в свою чашу, заметил, что она опустела, и потянулся за кувшином, но обнаружил, что и тот пуст. Усталость одолевала его, но Гаммет знал, что не может сейчас уйти. Тавор только что рассказали сперва о героизме брата, а затем о его смерти.
Ни одного мостожога не осталось в живых. Сам Тайшрен осматривал тела, был свидетелем захоронения в лунном семени. Но девочка, Ганнес, искупил свою вину, очистил родовое имя. По крайней мере, он сделал это.
Однако именно здесь и крылась самая глубокая рана. Она ведь пошла на чудовищные жертвы, чтобы восстановить честь семьи. Но Ганос никогда и не был предателем, и он не нес ответственности за смерть Лорн. Как Дуджика, как Скворца, его объявили вне закона лишь обманно. Не было никакого бесчестья, а значит, жертвовать юный Фелисин в конце концов было не нужно. И хуже того, жуткие откровения. Шик сказал, что императрица надеялась высадить войско Однорукого на северном побережье, чтобы нанести двойной удар по воинству Апокалипсиса. Более того, ожидалось, что командование примет на себя Дуджик. Гэммет понимал ход мысли Элосиин. Доверить судьбу империи в семи городах новоназначенной, молодой и непроверенной адъюнкту. Для этого пришлось бы слепо в нее поверить.
Но Тавор-то считала, что императрица поверила. А теперь узнала, что степень доверия была куда меньше. О боги, что за худовоночка выдалась?
Дуджик однорукий все равно приплывет, с жалкими 3000, которые только и остались от его войска. Но он опоздает, и по безжалостной оценке Шика и Тайшренна дух его сломлен, смертью его старейшего друга. Гэммет мог только гадать, что же еще произошло там, в далекой и ужасной империи под названием Паннион.
Стоило ли оно того, императрица? Стоило ли таких чудовищных жертв?
Гэммет решил, что Шик слишком много сказал. Детали планов Лосиин следовало передавать через более осторожного, менее эмоционально раненого человека. Если уже правда была настолько важна, ее следовало открыть адъюнкту задолго до этой ночи, когда это вообще имело значение. Сказать Тавор, что императрица не слишком ей доверяла, а закончить оглушительным ударом. Адъюнкт — теперь единственная надежда империи в семи городах. Мало кто из живых людей не упал бы на колени от такого. Лицо адъюнкта ничего не выражало. Она откашлялась.
«Хорошо, Шик. И еще что-то?»
На миг странные глаза главы когтей чуть расширились. Затем он покачал головой и поднялся.
«Нет. Желаете передать слово императрице?»
Тавор нахмурилась.
«Слово? Нет. Никакого слова. Мы выступили в поход в священную пустыню. Ничего более говорить не нужно».
Гэммет заметил, что Шик колеблется. Затем глава когтей сказал.
«И еще кое-что, адъюнкт. Скорее всего, в вашей армии есть поклонники Феннера. Не думаю, что истину о падении этого бога можно скрыть. Похоже, повелитель войны отныне тигр лета. Армии вредно скорбеть. Да что там, горе — погибель для любой армии, как мы все отлично знаем. Вероятно, какое-то время перестройка будет трудной. Стоит приготовиться к дезертирству».
«Дезертиров не будет», — веско перебила его Тавор. «Портал слабеет, глава когтей. Даже базальтовый ящик не в состоянии полностью блокировать воздействие моего меча. Если вы хотите покинуть нас сегодня ночью, рекомендую поторопиться».
Шик воззрился на нее сверху вниз.
«Мы тяжко ранены, адъюнкт, и боль сильна. Императрица надеется, что вы проявите должную осторожность и не станете предпринимать рискованных действий. Не отвлекайтесь ни на что по дороге в Рараку. Наверняка враг попытается сбить вас с пути, измотать мелкими стычками и налетами».
«Вы глава когтей», — сказала Тавор. В голосе ее вдруг зазвенело железо. «К совету Дуджика я прислушаюсь, ибо он солдат, военачальник. До его прибытия я буду полагаться на свою интуицию. Если императрица недовольна, она вольна меня заменить. Это все. До свидания, Шик».
Поморщившись, глава когтей повернулся и безо всяких церемоний шагнул на имперский путь. Врата рассыпались за ним, оставив после себя лишь сухой запах пыли. Гэммет тяжело вздохнул, опасливо поднялся с шаткого походного стула.
«Адъюнкт, примите мои соболезнования по поводу потери вашего брата».
«Спасибо, Гэммет. Теперь иди поспи. И зайди по дороге
в шатер Янтарь». «Да, адъюнкт».
Она вздернула бровь.
«Что это, осуждение?»
«Да. Не только мне нужно спать. Худ бы вас побрал. Мы ведь даже ничего не ели сегодня вечером».
«До завтра, кулак».
Он кивнул.
«Да. Доброй ночи, адъюнкт.
Когда смычок вернулся, у затухающего костра сидела только одна фигура.
«Чего это ты не спишь, Спрут?»